Восток, Запад. Непридуманная история.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается передача «Восток-Запад. Непридуманные истории». В прошлой программе мы говорили об Иуде и других предателях из священных писаний, из нашей личной жизни. И даже, как иногда мы сами становимся такими. И я подумал, ну а почему бы не поговорить о последствиях, которые могут быть за предательство? Когда молились апостолы, избирая на место Иуды 12-го апостола, уже после вознесения Христа, то они в своей молитве так сказали: «Иуда пошел в свое место». Это не было проклятием, но они так, наверное, думали, так, наверное, и в самом деле было. В жизни бывают непоправимые поступки и непоправимые слова, в частности, благословения и проклятия. Нас учат, чтобы мы своих врагов благословляли, а не проклинали. И это не форма борьбы за какие-то вещи, это форма реакции на какие-то крайности, которые случаются. Ну, например, у одного отлученного в Томске выпали все зубы, я сам был свидетелем, очень удивлялся. Хотя, на мой взгляд, кстати, если вот говорить об этом случае, вряд ли он был уж таким большим грешником, хотя, кто знает, это решение церкви не мне комментировать. Апостол Павел говорил, что там был один грешник в городе Коринфе, который жил своей мачехой. И он заочно анафемастовал, то есть проклинал по образцу Ветхого Завета. Церковь иногда отлучает, иногда даже накладывает анафему, то есть проклятие. Отлучение, проклятие, они близки на самом деле. И если это случается с человеком, с клеветником, например, с предателем, человеком, который поступает настолько плохо, что его нужно просто остановить. Я скажу, что все равно это дисциплинирование. Почему? Потому что вот и этого человека я до сих пор люблю, и он мой друг, у которого зубы выпадали. И даже того человека, который жил со своей мачехой, потом простил Павел в другом послании, и, в общем, у него все нормально. Вещи, которые кому-то кажутся страшными и ужасными, могут, хотя не всегда, конечно, увы, закончится вполне нормально. Иных страхом спасайте, так бы я назвал сегодня эту тему. Ну, а что касается благословения, тут все проще. Никаких мистических вещей я здесь не вижу. Нашим лучшим благословением любому человеку является доброе, хорошее пожелание и слово. И вот оно и есть благословение этого человека. Ну, а коли наш уже и Бог благословляет, и нам говорит хорошее слово, мы тоже можем этому верить. И таким образом, через доброе, хорошее слово, которое приводится в Евангелие, можем спасаться. Наше слово не является Евангелием. Но хотя, вы знаете, для моих внуков иногда и мое слово может быть маленьким-маленьким Евангелием. Доброе слово, в которое они верят.
Благородный человек говорит лишь о достоинствах ближнего, хоть тот и лишен их, низкий лишь о недостатках. И пусть даже оба они лгут. Первый идет на небо, второй в преисподнюю.
Радио «Томский благовест».
Михаил Неволин продолжает тему благословения и проклятия.
Добрый день. У нас сегодня тема о проклятиях и благословениях. Я, честно признаюсь, мне она не очень близка, так как вот я не до конца понимаю вообще эти вещи, думаю, как и многие. И чаще всего мы произносим вот эти слова, там, благословение, проклятие, как-то вот в суе, что называется. Кто-то начинает искать проклятие в каких-то словах там, какого-то человека. Ну, есть в этом что-то такое, мне кажется, языческое, такое глубоко нехристианское. Ну, что-то такое близкое к суеверию. Ну, вот у людей, которые никак себя с христианством не ассоциируют, такие вещи, ну, иногда они называются там сглаз, порча или что-то подобное. Все это вот с их точки зрения проклятия. Это могут быть, ну, не знаю, там так восприниматься слова какого-то человека, его действия, взгляд, а то и вовсе какие-то предметы. Вот подарил он вам, скажем, какой-то безобидный брелок, а вы начинаете накручивать себя, что вот проблемы, которые появились у вас, там, не знаю, жена ушла, или там что-то там у вас с работой не так. Это все вот с этим брелком связано, и вы начинаете уже там демонизировать этот предмет, а человека, который вам этот брелок несчастный подарил, в какой-то черный список уже заносите мысленно. Ну, наверное, это происходит с нами потому, что мы, ну, склонны проще всего объяснять свои проблемы какими-то сторонними силами, что, ну, это далеко не так. Это какие-то, значит, проклятия там, темных сил, темных людей и так далее. Ну, наверное, когда-то и может быть вот такие какие-то вещи, наверное. Но в большинстве-то случаев это просто попытка, ну, каким-то образом самому себе объяснить корень проблемы. Что он не во мне, а где-то там вот снаружи, да. У христиан такое, кстати, тоже часто встречается. Я помню, так вот в моей жизни был такой, ну, эпизод, может быть, ко мне домой. Я тогда был таким молодым верующим, только пришел в церковь. Зашел один такой особо ревностный, тоже неофит. Он такой был горячий. Ну, потом, кстати, он немножко свою горячность оставил. Мы с ним хорошие отношения были. Ну, вот тогда, когда он пришел впервые, тоже такой неофит был. И он назвал мой дом неожиданно домом полным идолов. Что у меня тут какие-то проклятия ждут, значит. А в чем было дело? У меня были фигурки из разных там стран, из Восточной Африки там. Ну, которые я, естественно, там, когда в море работал, там, привозил. И мне он сказал, что это надо то ли сжечь, то ли там как-то закопать. В общем, какие-то такие радикальные действия он предпринял. Ну, я хоть и был там таким молодым тогда христианином, но думаю, не, надо все-таки как-то с более мудрыми посоветоваться братьями, не такими неофитами, как мы. Поговорил там со служителями, они сказали, конечно, не надо это делать, это память и так далее. Но это такая вот приписывание какой-то мистическим, какие-то мистических вещей, предметам или каким-то словам, которые таковым не являются. Такое, к сожалению, бывает и у христиан. С благословением у нас тоже не все так здорово, ну, потому что мы, как я с самого начала сказал, не очень хорошо понимаем, что это такое. Это вот сегодня благословение, это превратилось в какую-то такую форму прощания, что ли, двух христиан. Да, вот там, я благословляю тебя, а я тебя, и разошлись каждый там по своим домам. Что за этим стоит, неясно. Не тот, кому вот адресованы эти слова, не тот, кто произносит эти благословения, они как-то серьезно к ним, как правило, не относятся. Ну, это примерно как при встрече мы там друг друга увидели, как дела, там, все хорошо, а у тебя, да и у меня нормально, и разошлись. Ну, то же самое при прощании, там, ну, благословляю тебя, там, или, там, твою семью, ну, и я тебя благословляю, там, все, давай, пока. Вот и все. То есть, это такая вот какая-то несерьезная. Ну, благословить все-таки, на мой взгляд, это такое очень серьезное. Вот если я так говорю, то это я действительно готов там вложить душу в этого человека, молиться за успех этого дела, как-то переживать за него, за то, что он делает. И вот, ну, одним словом, так в заключении своего краткого выступления, я бы, наверное, посоветовал всем нам не очень торопиться в своей жизни использовать эти вот слова, там, приписывая что-то благословением и проклятием. Может быть, все, ну, не на таком каком-то глубоко духовном уровне происходит. Не надо торопиться, не придумывать какие-то проклятия, которые якобы на вас там обрушились, венец безбрачия, там какой-то черный глаз и так далее. Все это может быть далеко не так. Ну и не очень торопиться благословлять всех направо и налево. Я не говорю, что мы не должны благословлять друг друга, должны. Но если мы это говорим, мы должны действительно понимать, что мы... Для нас важен этот человек, для нас важно дело, которое он делает. Мы готовы как-то в этом участвовать, не обязательно участвовать так явно, но хотя бы молитвенно поддерживать и вспоминать его.
Быть высоконравственным и значит быть свободным. Конфуций.
Томский благовест.
Тему благословения и проклятия завершает Ирина Савинова.
Дорогие, откуда и когда мы услышали эти понятия? Благословение и проклятие. Конечно, с раннего детства мы слышим «проклят», «прокляну» и так далее, и сразу включался наш страх за себя или за близкого человека. И напротив, слово «благословенный», «благословлю» приходила к нам уже позднее, когда мы, подростки, сталкивались с миром культуры, высоких чувств. Но мы даже поначалу не сразу улавливали в них обнаружение корней присутствия благого слова, то есть сказанного нам чего-то хорошего. Ну хорошо, наконец мы уловили, что сказано что-то хорошее. Но откуда нам, почти детям, было тогда знать, что сказанное хорошее слово, кроме приятного впечатления, может что-то сделать нам, сделать конкретное? Ну вот слово-то проклятие мы интуитивно, даже ребенком, все-таки чувствовали это конкретно. Чувствовали чью-то клятву, сделаю нам что-то про, а про хорошего быть не может. Клятва-то про нас, хорошего не жди, раз сказал, сделает, ну и так далее. Так чувствовали мы. Вот на этом интуитивном уровне человек может находиться ведь достаточно долго, пока явно чудом не попадет в мир верующих людей и не начнет проходить их главную школу, читать Священное Писание. А там мы поначалу с тихим ужасом и дрожащим голосом читали: «Во свидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, да еще и отдел-то Писания назывался как-то грозно, второзаконие». Кстати, глава 30, 19 стих. И не всегда сразу мы среди этих грозных слов выделяем наиболее серьезные условия, чтобы ты любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. Ба, да это же первая Божья заповедь, понимаемая. Да, серьезно, не придумаешь вот этих-то первых строк, когда он заявил: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Да еще, знаете, дорогие, в какой действительно грозной обстановке все это прозвучало. Ведь Синай тогда стоял в огне, окутанный густым дымом, земля дрожала, гремел гром, блистали молнии. И вот в шуме разбушевавшейся стихии, покрывая его, и раздавался Божий голос, произносивший эти заповеди, а затем сам Господь начертал 10 слов на двух каменных скрижалях, скрижалях свидетельства, и передал их Моисею. Мало того, несоблюдение людей уже одного из условий заповеди, которое звучит: «Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им», — навлекло на евреев сильный гнев Бога. Потому что когда Моисей после 40-дневного пребывания на горе спустился со скрижалями в руках к людям и вдруг увидел, что народ-то его, забыв о Боге, пляшет себе вокруг золотого тельца, то он пришел в страшный гнев от вида разнузданного пиршества, что разбил о скалу скрижали заповедями Бога. И люди, знаете, они оказались не глупцы, а они взяли себе на заметку такую реакцию и покаялись. И только вот после раскаяния всего народа Бог разрешил Моисею вытесать две новые каменные скрижали для повторного написания 10 заповедей. Вот, дорогие, как все зависит от нашего отношения к содержанию и силе Писания, да и отношения к самому себе, качеству нашей жизни. Так что будьте внимательны, ведь именно Священное Писание дает нам глубокое понимание благословений и проклятий, и пока по-хорошему предупреждает, как они действуют. И вот это понимание дает нам заранее ответ на проблемы, которые могут преследовать нас. Согласитесь, что вот такие Божьи авансы дают нам ободряющую перспективу для нашей собственной жизни и жизни близких, которых мы тоже любим и о которых неусыпно печемся, ибо сказано, кто от своих особенно, а домашних не печется, тот отстал от веры и хуже неверного. Ну вот и так мы вроде бы все уже поняли, но Бог дальше в книге Второзакония, в 5 главе, вторит нам вдогонку. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево, дабы вы живы были, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Вот странно, казалось бы. Наконец уже все должны понять и поняли. Но среди этих важных законов более всего нами упускаются именно вот эти первые два. И кумиров мы себе творим полчищами. И на первом месте у нас бывает все, что угодно, но не Бог. Но однако все-таки, друзья, ну пришло время. И нам следует понять, что каждый угрожающий человеку признак проклятия, упомянутый в Писании, относится вовсе не к блуждающему народу, евреям, а к каждому рожденному на земле человеку, как ко мне, так к тебе, так и ко всему нашему окружению. Ибо ведь нам тоже не блуждать надо, а следовать Божьими путями. А это не быстрый и не гладкий процесс. Этот процесс связан с серьезным отречением от каждого и всех вместе проклятий, нанесенных вам людьми или вами самим себе. Да, неизвестно, чего было больше, вам или вы. Но отречься это стоит того. Не бойтесь. Вы не будете одни. Господь пойдет впереди. Он Духом Своим Святым будет сам скрупулезно давать вам расшифровку вашего далекого и недавнего прошлого, вашего поведения и тех высказываний, которые несли слова проклятия, слова отрицания, слова недовольства, которые вы произносили сами или произнесены были устами какого-либо другого человека ваш адрес или в адрес близкого вам и дорогого человека. Давайте, постарайтесь вспомнить свой путь.
Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет. Блеза де Паскаль.
Томский благовест.
Друзья, нам ведь легче всего представить присутствие проклятий в жизни людей от нарушения таких серьезных заповедей, как «не убей», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай жены близкого своего», «не валай его». И вот в этих случаях всегда же понятно, почему удача покинула дом или судьбу отдельного человека. Но знаете, существуют более тонкие причины. Этакие невидимые барьеры, как, например, вовлечение в оккультизм, в колдовство, в непрощение и некоторые другие серьезные грехи человека. Странно, но, знаете, вот все это, вот особенно оккультизм, это оказалось связано некоторым образом с событием собственной личной жизни одного известного учителя Библии и проповедника Дерека Принса. Он пишет, что в 1904 году его дедушка по материнской линии командовал британским экспедиционным корпусом, посланным для разбора в Китае. Он вернулся оттуда с различными образцами китайского искусства, что впоследствии стало семейным наследством. И вот в 1970 году, после смерти матери, некоторая часть этого перешла по наследству к Дереку в дом. И вот одной из наиболее интересных вещей был набор 4 искусно вышитых панно. Драконов на этих панно, которые обрели пристанище прямо на стенах в его гостиной комнате. Сочетание цветов там пурпурного и алого. Все это указывало на типично восточный характер работы. И у каждого дракона было по 5 когтей на каждой ноге, что указывало, как говорили эксперты, на их императорский ранг. Да, дедушка был очень близок к Дереку, и вот эти драконы напоминали ему о его детстве, о годах, проведенных в дедушкином доме, и он был очень доволен, что теперь они у него висят в гостиной на стене. Но примерно вот в то же время он вдруг начал ощущать странное чувство, как будто что-то мешает успеху его основного служения, причины чего он просто не мог никак определить или распознать. Это выражалось в различных случаях неудач, не имеющих взаимных связей, но это было явно направлено против него. Он вдруг стал ощущать странные барьеры в обращении и в общении с близкими ему людьми, чего никогда не происходило ранее. А другие же люди, на кого, казалось бы, он полагался, не оправдывали вдруг его доверие. И вот из-за долгих юридических проволочек он никак не мог получить недвижимость, перешедшую к нему по наследству от матери. Это был приличный, как говорится, экипаж наследства. И вот Дерек Принс решил войти в пост с целью интенсивной и направленной молитвы, чтобы получить ответ, что же происходит. И вскоре он начал замечать изменения в своем отношении именно вот к этим драконам. Время от времени, смотря на них, он начал задавать себе вопросы. Слушайте, а кого, в принципе, олицетворяет дракон в Библии? И в ответе не было никакого сомнения. Сатану? Это было указано в Откровении, в 12 главе, там написано. Вот, большой красный дракон, 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьявол и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его были низвержены с ним. И тогда у Дерека за этим вопросом следовал другой. А подобает ли мне, служителю Христа, выставлять в своем доме объекты, которые олицетворяют самого большого врага Иисуса Христа, сатану? Снова ясен был ответ. Конечно, нет. После некоторой внутренней борьбы, это были очень красивые панно, он, наконец, избавился от драконов. Сделал это просто, ну, просто как акт послушания, без каких-либо скрытых мотивов. И в это время он был библейским учителем. Он проповедовал различным группам христиан. Но его доход, который составлял главным образом гонорары за издание, он был, ну, несколько достаточным для покрытия главных нужд семьи, не больше. И вскоре, после того, как он избавился от драконов, его финансовое положение резко изменилось в лучшую сторону, без каких-либо планирований или без каких-либо значительных перемен. В его служении его доход удвоился, даже более чем удвоился. И его долгожданное наследство тоже было получено. Дерек Принс впоследствии сам писал: «Я начал вопрошать, есть ли какой-либо неоткрытый принцип, связующий это неожиданное улучшение моего финансового положения». И чем больше я задавался этим вопросом, тем больше я ощущал уверенность в том, что именно вот эти самые высшие драконы и внесли проклятие в мой дом. Избавившись от них, я освободился от проклятия и открыл путь к благословению, который Бог запланировал для меня. Эти перемены даже впоследствии дали мне возможность купить дом, которому суждено было сыграть большую важную роль в существовании расширения моего служения. А 9 лет спустя я продал этот дом более чем в 3 раза дороже того, что было уплачено мною за него вначале. И эти деньги пришли в точности именно в то самое время, когда Бог побуждал меня сделать служение, новое финансовое вложение. Этот случай с драконами вел меня в новое понимание отрывка Второзакония в 7 главе, где Моисей предупреждал Израиль об опасности общения с народами, поклоняющимися идолам в Ханаане. Написано было: «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе даже серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Да, мои вышли драконы, пишет Дерек, не были вырезаны из дерева, но они ясно являлись образами лжебогов, которым в древности на протяжении тысячелетий поклонялись в Китае. Внеся их в свой дом, я бессознательно навел проклятие на себя и свою семью. Как я был благодарен Святому Духу, что он открыл мне глаза на то, что было поставлено на карту. Дорогие, давайте внимательно посмотрим, что в нашем доме. Все ли там в порядке? Нет ли там того, что является невидимым барьером вашей жизни?
Не пытайся для себя хранить тебе дарованные небесами. Осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Анна Ахматова.
Благословение и проклятие. Друзья мои, вот если учитель Библии с мировым именем Дерек Принс смог попасться со своими дедушкиными красавцами-драконами в демоническую ловушку, то нам наивным. С нами наивным подобное может происходить тут и там. Как елку новогоднюю может увешать нас своими игрушками враг человечества. Вот одно хорошо. Вещички-то их легче изобличить и убрать. А вот что можно сделать со сказанным на тебя проклятием и, что еще хуже, с колдовством. Дорогие, я сразу предупреждаю, вопрос, который я сейчас предложу вашему вниманию, в духовном плане еще не решен. И знаете, кто знает, возможно, именно вы и столкнете его с места. Итак, рассказываю. Еще очень молодой я преподавала на режиссерском факультете культпросвет училища. И на заочное отделение ко мне пришла учиться прекрасная во всех отношениях студентка Таня. Статная, пригожая, умная, способная и очень верная ученица. Но, естественно, именно она получила главную роль дипломного спектакля «Васа Железнова» и, конечно, имела успех. Курс был ею закончен, но мы продолжали дружить. И даже почти одновременно родили деток, мою Катю и ее Илюшу. Они, помню, месячные еще лежали рядышком с верточками на диване. А мы в это время обсуждали ее дела. А дела-то ее шли все хуже и хуже. Не сказать вам об их масштабах, это значит не отразить вам ту глобальную проблему, которая висит над нею и по сей день, а ей уж под 70. Ну, значит, как говорится, огласить весь список, пожалуйста. Так вот, дома с детства для Тани было большое угнетение, конфликты с матерью. Она, чтобы уйти, вышла поскорее замуж за первого, кто позвал, а потом всю жизнь держала Колю на задворках своего сердца. Тот вертелся как мог, но не мог ей угодить. Илюшка там уже родился нездоровым, сильной аллергией, так что они ушли втроем жить в загородный деревянный дом, вернее, в пустующий полдома сестры, причем с постоянной угрозой выселения с ее стороны. Все равно не дома, правда? Так вот, режиссером Таня работу не нашла. Да и у нее это было дело, способности были актерские, актрисы в Ярославле, и без нее хватало. Коля тоже пробовал себя во многом, а денег-то все равно не было. Ведь шли тогда те самые 90-е годы. Она пробовала было шить для рынка, какие-то куртки. Машина у нее была хорошая, подольская. Не покупают. Ну, слава богу, Николай тогда еще не пил. Что-то все-таки еще гоношился. И вот она все силы отдала сыну Илюше. Занималась с ним, уроки контролировала. А потом, найдя связи, пробила его на кукольное отделение в театральный институт. Получилось. Сдал экзамен, приняли. Но начались у нее самой какие-то таинственные болезни. То обмороки в лёжку, то нормально. Скорую вызовут, та приедет. Ничего не находят. Впоследствии такие приступы участились. Привезут в больницу, там врачи обвиняют в симуляции. Вскоре скорая-то вообще стала отказываться выезжать по этому адресу. Коля запил, уехал на родину в Сибирь. Мать умерла. Таня вернулась из этого деревянного дома в городскую квартиру. Но потом, вернувшись из Сибири, Коля уже не был ею отвергнут и пущен туда. И был послан жить в ту халупу за городом. Причем с какой-то там нехорошей подругой. Вот там ночью происходит пожар. И Коля пьяным сгорает. С трудом наскребли на похороны. Так. Осталась у Тани одна отрада сын. Но тот друг, где-то вычитав и проанализировав группы крови своих родителей, устанавливает друг, что мать и отец не его родители, его подменили, хотя с лица было всем видно, чей он сын. Но это его не убеждает. Он женился, переехал, перестал ходить к матери, даже не давая ей на руки внучку. В общем, жизнь стала добивать. Татьяна через день в лёжку. Все-таки дали ей вторую группу инвалидности. Но пенсию-то, стажа-то не было. Дали мизерную. За квартиру ей платить, за лекарства не меньше. Вся домашняя сантехника их даже газовая колонка вышла из строя, даже умыться не получается. Вы думаете, это все? Приходит мне ее приятельница с каким-то совершенно невероятным способом уговаривать ее. Взять для нее солидный кредит, мол, через пару недель смогу запросто отдать. Я ей тогда говорю: Таня, как же ты на это решилась? Она мне отвечает: Ирина Борисовна, даже вы, если бы были там, вы бы ей дали. Согласились. Так она умоляла на коленях, валялась, в общем, немыслимые вещи творила. А потом сама скрывается эта девушка дорогая. А банк требует деньги. Суде ничего не удалось доказать. Сын ей даже не поверил. И по-прежнему не появлялся на пороге. Вот как вы думаете, друзья, не многовато ли для одного человека? И вот сейчас я вам скажу то, о чем промолчала. Когда-то еще вот в то советское время они, Таня, Коля и Илюша втроем жили себе в том вот деревянном полдоме. А за стеной жила одна злющая бабка и всегда находила, о чем бы поскандалить. Но у Тани был четкий характер, она не уступала. И вот тогда-то она и начала болеть своей странной болезнью. А бабка ходит да посмеивается вдоль забора. Как-то она через забор крикнула ей: мол, ничего-ничего, будешь знать, умереть не умрешь, а помучаешься. Вот тогда этому было не сразу дано настоящее объяснение, что происходит. Но более того, потом, когда бабка эта умерла, ее, ну, по-моему, внучка, и открыла Тане, что старуха-то была колдунья, и она, умирая, сильно тяжко страдала, ее все корчило, потому что она не получила возможность кому-либо передать это свое дело. Такой якобы у них порядок у колдунов-то. Ну, я-то узнал об этом не сразу. Но это скрывалось до времени. Ведь тогда стыдились всерьез относиться к таким таинствам. И так вскоре я как раз пришла в церковь, догадалась, в чем дело, и начала Татьяне-то растолковывать смысл происходящего. Вот последствия этого бабкиного проклятия. Звать ее на служение в церковь. А она отказывается, мол, не верю, не верю в Бога. Стала я тогда посылать к ней служителей. Одного, другого. А одного попросил уж очень подготовленно для таких дел. Он у нас в церкви нес служение освобождения. Да-да, служение освобождения. Но кто бы не возвращался от нее. Все удивлялись моей тревоге. В чем дело, Ирина? Совершенно адекватная, нормальная женщина. Чего ты нас посылаешь? Говорили они. И позднее я догадалась, что на встречах-то этих все было так устроено демонами в ее поверженном духе, что как бы приходящих ничего не смущало в ней, а это чтоб никому в голову не приходило молиться за ее освобождение. Она как бы была как неприкасаемая. А ей-то на самом деле был нужен только Бог. Только Бог. Ну, я тогда была, конечно, неопытная и, знаете, тоже со всеми как бы отступилась. Нет, я посещала ее, ходила к ней в больнице, перезванивались. Ну, больше она. Потом все реже. Время шло. И вот буквально позавчера меня что-то толкнуло позвонить ей. Я подумала: Ирина, где у тебя совесть? Каждый вечер ты в определенной группе онлайн принимаешь хлебопреломление для молитвы за родных и близких. И Таня-то давно вынесена была в эту группу, в этот список. Я в этот ежевечерний такой ходатайственный марафон этот список благословляла, говорила Богу нужные слова, слова ходатайства, очень нужные слова. А чтобы взять и просто позвонить, словно заблокировано было в моем сердце. Вот где предательство-то? Позвонила-таки. А она чуть не плачет от счастья. Я ее спрашиваю обо всем, а она твердит только одно. Ирина Борисовна, можно я буду вам звонить? А вы будете мне говорить ваши слова о Боге, обо всем? Можно? Конечно, Танька, можно. Я не только пообещала, но через день позвонила. И пошел у нас совсем другой разговор. Видно, от того, что я сдвинулась со своей инертности, включились божьи громоотводы, и Таня начала слышать все смыслы моих слов, которые раньше не слышала, а теперь она стала желать их слышать. Друзья, проникнитесь сказанным и присоединитесь, у кого есть на сердце, к моим молитвам за Таню, за ее освобождение от последствий демонических атак в ее судьбе и здоровье, вызванных проклятием старой соседки, колдуньи. Вам, может быть, думается, что колдовства-то уже не существует? Так, однако, остановимся, хорошо? Не будем давать повод для его популяризации. Ведь враг-то человеческий только этого и ждет, чтобы о нем заговорили. С миром Божьим, дорогие! Будьте благословенны!
Восток, Запад. Непридуманная история.